Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и сегодня мы вместе со священником Анатолием Гловацким будем читать проповедь святителя Луки от 3 августа 1952 года о чудесах. Эта проповедь включена в разные сборники, поэтому мы намеренно не называем название какой-либо из книг. Она представлена в интернете в свободном доступе и довольно распространена, как и другие проповеди святителя Луки, которые все чаще и чаще сейчас публикуются разными издательствами. Здравствуйте, отче. Здравствуйте, отец.
Добрый вечер.
Ну что, приступим к цитатам.
Сегодня вы слышали в евангельском чтении об одном из величайших чудес, сотворенных Господом и Богом нашим Иисусом Христом. О насыщении 5 хлебами и 2 рыбами множество народа, 5000 одних только мужчин, не считая женщин и детей. Знаете вы о бесчисленных чудесах, которые сотворил Господь наш Иисус Христос. Знаете о хождении по водам Генесарецкого озера, о укрощении бури словом его на этом озере. Знаете о воскрешении мертвых, о возвращении зрения несчастным слепым и о многих других чудесах.
Но не один Господь Иисус Христос творил чудеса. Творили их и очень многие святые. И в особенности, в необыкновенном множестве и с необыкновенной силой творил чудеса святой пророк Илия, память которого праздновали мы только вчерашний день. Почему? Зачем нужны были чудеса и в земной деятельности Господа Иисуса и в жизни святых Его? А чудеса занимали чрезвычайно большое место в деятельности Господа Иисуса Христа. Наше спасение Он совершил прежде всего и больше всего крестом Своим честным, но в огромной мере также и учением Своим, учением, какого никогда не слыхал мир, учением, подобно которому никогда, никогда не было в мире. Задачка у нас сегодня с вами, отче, обсуждать чудеса, комментировать проповедь святителя Луки, что, конечно, непросто, потому что в случае святителя комментировать только портить.
Я думаю, что здесь мы будем, наверное, размышлять о тех необыкновенных событиях, которые происходят в жизни каждого человека. Я думаю, что если человек увидит, ну, каждый человек может рассказать о необыкновенных событиях, которые в жизни каждого человека происходят. Они могут быть связаны с духовной жизнью, да, когда человек действительно раскаивается в каких-то своих событиях, в которых он сожалеет, да, которые произошли в его жизни, раскаивается в своем выборе, который он совершил в тот или иной исторический момент. Но и человек может рассказать о необыкновенных явлениях, через которые Бог приводит человека к себе. Я думаю, что сегодня, наверное, Владыка нас призывает действительно оценить те великие события, которые Отец наш Небесный посылает в нашей жизни.
Да, это действительно так. Давайте продолжим читать, и уже тогда будет более понятно, что святитель хочет нам сказать в этой проповеди. «А чудеса Христовы нужны были затем и потому, что с огромной силой они утверждали и подтверждали все то, что исходило из пречистых уст Спасителя». Чудеса производили огромное, неотразимое влияние на свидетелей их. И ради чудес Христовых, ради чудес святых апостолов, которые тоже были очень многочисленными, люди сотнями и тысячами обращались ко Христу. Но тут момент, отец Анатолий, может ли чудо стать основанием веры?
Отправной точкой, да, я думаю, вполне возможно, оно может действительно человека повернуть его жизнь на 180 градусов. Я думаю, что ради этого Господь и совершал чудеса, то, о чем нам сегодня предлагает задуматься святитель. Потому что, да, человек идет в какую-то точку, да, ему кажется, что эта точка, она верная, то, к которой он идет. А Господь в какой-то момент появляется в его жизни и говорит: слушай, это не туда. И вера — это как раз способность прислушаться о том, что Господь, Он тебе говорит, что, слушай, а это не туда. И когда человек открыт к воле Божьей, ведь мы же, да, в молитве «Отче наш» говорим: «Да будет воля твоя». В этом и есть особенность верующего человека. Этим и отличается человек верующий от неверующего. В том, что он доверяет Отцу Небесному, в том, что происходит в его жизни, что он согласен, что это лучший сценарий, тот, который мог бы быть.
Ну, да, да, но мы же понимаем, что невозможно относиться потребительски к вере, невозможно относиться потребительски к Богу, что дай мне чудо, дай, 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 дай. То есть без конца, знаете, вот это вот ожидание чудес, хотя, с другой стороны, чудо – это наша жизнь на самом деле.
Я думаю, что сегодня нам очень важно понять, что подразумеваем под чудом.
Угу.
Под чудом мы можем подразумевать, когда действительно Господь исцелил больного человека, у него была какая-то смертельная болезнь, произошло через какое-то таинство церковное, будь то причастие, исповеди, соборование, произошли изменения физиологические в жизни человека. Но не только такие события считаются чудесами, но и когда у человека бывает какой-то жизненный тупик, он не знает, куда ему идти, да, он потерял себя, он обращается к Богу, к молитве, чтобы Бог направил его движение в нужном направлении. Я думаю, что это тоже можно считать чудом, когда у человека проясняется направление его движения, куда ему нужно идти. И здесь вот это понимание чуда, мне кажется, тоже очень важно нам его понимать, что не только какие-то события, которые связаны с чем-то глобальным, да, с какими-то физиологическими там явлениями, проявлениями, да, то есть исцеление слепорожденного, да, что человек был слепым и начал видеть. Не только потому, что у человека была какая-то болезнь страшная, и ее теперь нет, но и даже то, что Господь дает нам силы, да, исцеление от даже какой-то обычной нашей простуды, да, потому что нам нужно помогать нашим детям, потому что они в нас нуждаются, у нас есть какие-то обязанности, и Господь подает нам силы для преодоления. Даже вот этот момент, что мы понимаем, что каким-то образом, да, вот у нас не было сил, но каким-то сверхъестественным образом Господь даровал нам эту возможность решить тот или иной вопрос, прояснил нам, да, как нам быть в той или иной жизненной ситуации. Ведь сколько таких жизненных ситуаций, когда у людей просто тупик, они не знают, что делать. И это же мы тоже можем классифицировать как чудо. Человеку
да.
стало ясно, он понял, куда ему нужно идти. И это и есть тоже очень важное такое состояние такого верующего человека, уже не тот, который только обратился к Богу, а тот, который уже долгое время находится в вере. Да? Чего от нас ожидает Господь? Того, что мы будем активны в нашей духовной жизни. Не пассивны, что Бог за нас будет вот это все делать. То есть мы помолимся, и Бог за нас все сделает. То есть я буду только в храм ходить и буду молиться, а Бог, Он там все за меня решит. Нет, Бог как раз и ждет от нас активной такой позиции, где человек будет делать, а Бог ему будет подсказывать, а что нужно сейчас делать. И вот это прояснение, с одной стороны, с другой стороны, когда человек ощущает помощь Божью, то есть, которая выражается в некой силе, да, способности это делать, какое-то доброе дело, помочь просто человеку, и есть очень важным состоянием верующего человека и пониманием вот состояние взаимодействия, что чудесным образом Бог помогает мне и посылает мне нужных людей для того, чтобы воплотить какой-то замысел Божий, да, какой-то проект, для того, чтобы действительно человек ощутил, да, другой, некую пользу, некую помощь рядом с другим человеком. Ну, проект, да, «Радио Вера», да, то есть через «Радио Вера» одни люди находят других, чем помогают вообще третьим людям. Это не чудо, это такое же чудо. Чудесным образом человек, который был никому не нужен, он получает поддержку, его находят другие люди. Это же тоже чудо. Вот поэтому я думаю, что сегодня, как раз рассуждая о чудесах, мы должны понимать, что есть чудеса не только какие-то глобальные, да, вот такие раз там, и прекратилась что-то, какая-то болезнь, но и даже то, что мы узнали о ком-то и смогли этому человеку помочь, даже поддержать. Это же тоже чудо. В какой-то сложный жизненный момент, да, когда у человека жизнь шла под откос, его кто-то выслушал. Он ощутил, что он кому-то нужен, что другие люди, они не безразличны к его судьбе, к его жизни. Я думаю, что это тоже мы можем назвать чудом.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». И сегодня мы вместе со священником Анатолием Гловацким читаем проповедь святителя Луки, воина Есенинского, о чудесах. Проповедь эту он сказал 3 августа 1952 года. Скорее всего, мы думаем, это было в Симферополе. Да, и обсуждаем, соответственно, мысли святителя Луки, продолжаем читать.
Вспомним о святых мучениках, о которых знаем из их житий. Житий несомненных, ибо до нас дошли так называемые мартирологи их, когда их судили, когда предавали страшным мучениям и казням. Все, что говорилось на суде, все, что происходило, записывалось писцом. И эти протокольные записи, называемые мартирологами святых, в большом количестве дошли до нас. Нельзя, следовательно, подозревать, будто что-либо было привнесено самими христианами, будто христиане выдумали чудеса, творившиеся при страданиях и смерти мучеников, ибо это записано, записано римскими писцами и не подлежит никакому сомнению.
Так.
Вот сегодня Владыка, видишь, как нам говорит о тех чудесах, которые происходили при, как некие свидетельства при мучениях святых. И он показывает, что даже Господь уже после своего воскресения, после своего вознесения на небеса, также не оставляет своих верных святых, которые являются такими свидетельствами живой и искренней веры для утверждения святых. Вспомним, допустим, 40 мучеников, да, когда один отказался, да, остальные остались верными. И неверующий, увидев, что венец готов уже, да, то есть Господь ждет, и, будучи он некрещенным, пошел и получил вот этот венец правды. То есть здесь очень интересный такой момент в житии 40 мучеников, когда Господь, он призывает всякого человека, он любит всякого человека, который искренен и открыт к жизни с Богом. Вот это очень важный, мне кажется, момент в жизни человека, потому что очень часто у нас есть какой момент? О том, что люди думают, что важно соблюсти вот эти галочку на совести. Я в храм сходил, записочку подал, свечечку поставил, все, теперь буду сидеть и ждать чуда. А оказывается, Бог, он ждет открытости, да, некого взаимодействия и даже иногда действий от человека. И когда человек, ну, сидит и ждет, Господь говорит, а когда ты действовать ты начнешь? Я от тебя жду совершенно другого. И здесь вот, наверное, тоже очень важный момент, который человек должен понимать, что Бог, он, да, помогает на первых порах, да, может, что-то из-за нас тоже в какой-то период делает, но наш такой, скажем, период взросления духовного, он заключается в том, что человек будет брать на себя ответственность, то, что происходит в зоне его ответственности, да, вот где там, на приходе, будь то дома, да, неважно, что я тоже могу делать, а не просто ждать, что... Ну, вот мы не ждем, да, после молитвы, что посуда сама помоется. Мы же понимаем, что это наша зона ответственности. Там, мы помолились, мы же не ждем, что еда там сама приготовится. То есть есть некие такие, скажем, дела, которые мы сами можем совершать. И Бог... в силу нашего такого взросления духовного, духовного, скажем, такого роста, Бог ждет, что мы будем делать. Поэтому и святые это были такие вот делатели, и мученики, там мартиры, из греческого слова, которое обозначает свидетель. Свидетель чего? Вот этой жизни с Богом, и они активную занимали позицию и показывали, да, вот свою активность. А мы очень часто как раз думаем, что чудеса, они связаны с нашей такой пассивной позицией. Нужно посидеть, подождать, когда там Бог за меня все сделает. Ой, как хорошо было бы. У нас там будет целый вагон и маленькая тележка таких вот желаний, записочек разных. Что нам нужно сделать?
Ну да. Ну да, это как раз и есть такое, да, потребительское отношение.
Вот, в этом отношении, да, вот это как раз потребительское отношение. И здесь мы действительно, мне кажется, Владык очень интересный такой, да, вот у него такой как бы мысль, которую он ведет о том, скажем, таком нашем духовном взрослении. И само понимание чуда, оно тоже, ну, такое должно быть правильным.
Ну да, потому что без чудес совсем мы не можем. Мы очень слабы, и вера наша, конечно, она нуждается вот в таком подкреплении, наша. Поддержке. Мы сразу видим, что Господь видит наши немощи, наше состояние, наши мысли, наши трудности.
Интересно, что литургическая наша практика, такая святоотеческая, она говорит о том, что очень часто чудеса могут твориться по маловерию нашему. И здесь вот это понимание, да, вот чудо, оно тоже должно быть таким вот аккуратным, да, как того, чего мы ожидаем. То есть внутренняя какая, какой запрос, потребность у человека для того, чтобы это чудо, оно произошло. То есть здесь Господь настолько глубоко смотрит в сердце человека. Угу. То есть как бы спрашивает, а для чего тебе это нужно? Вот с чудесами нужно быть аккуратнее. То есть когда человек выпрашивает, да, чтобы не было, по-моему. Потому что читая молитву «Отче наш», мы говорим, да будет воля твоя. То есть мы должны вот этот стержень внутренний, его сохранять, его тоже не терять. Еще какая интересная мысль, мне кажется, для наших радиослушателей будет сегодня, что Господь, Он творит чудеса для чего? Чтобы нас подбодрить. То есть у нас стало что-то получаться, да, вот как детки маленькие, угу. Да? Но мы должны понимать, что это относится к периоду, когда мы только пришли в храм, когда мы только воцерковляемся. Так не будет всегда. Когда происходят какие-то, да, мы что-то правильно сделали, и Господь нам дает такое вот подтверждение, чудо, какое-то событие, что вот, видишь, ты на правильном пути, да. Он как бы укрепляет нас. Но Он ждет, что мы, скажем так, укрепимся уже в вере через, там, не знаю, 3-5, там, лет 10, и уже дальше-то нам не нужно. Не будет такой потребности, да, в том, что вот чудеса там должны быть постоянно. Прочитал там молитву, да, там, целителю Пантелеймону, все, человек должен тут же выздороветь. Да, прочитал
хотя
там
молитву. Хотя и так бывает.
И так очень. Бывает. Но не всегда так, да, бывает. Угу. Для чего? Господь, Он говорит, что мы должны уже зрелые духовно и должны размышлять, а для чего нам это дается? Да, то есть мы должны просить о вразумлении, о мудрости. Божий, почему, для чего, по какой, для чего с любовью Господь это нам посылает. То есть здесь Господь еще и ждет от нас, да, через эти чудеса некого взросления, потом уже, такого, скажем, развития.
Помните, Господь Евангелие спрашивает перед исцелением человека, хочешь ли быть здоров? Ну, понятное дело, что хочет, но он же спрашивает, хочешь ли быть здоров, понесешь ли ты ответственность за свое выздоровление, не вернешься ли ты каким-то деструктивным
прежней
путям.
Жизни.
Да, да, да. Если ты здоров, то ты жить должен как здоровый, ты дух свой должен оздоравливать. Это совершенно уже другая мера ответственности. Понятно, что болезнь тяжелейший крест, но, видимо, к выздоровлению, к исцелению, к чуду тоже надо быть готовым.
И здесь, наверное, ну, правильно ты подметил такую тонкую мысль, да, когда Бог творит чудо, да, для человека, он просит об исцелении. Человек действительно должен быть ответственным, что Бог сотворил это чудо, а он должен, дал ему здоровье, а он должен относиться уже с благоговением к этому дару,
ну, то есть, грубо говоря,
называется здоровье.
По барам не ходить как бы после этого, да. Из-за того, что ты выздоровел.
Это евангельское повествование, которое ты вспомнил, оно как раз этими словами и заканчивается, о том, что иди и не твори прежнего, чтобы не случилось, да, ничего худшего. То есть здесь вот, да, вот такое напоминание нам, Спасителем, о нашей ответственности того, что происходит в нашей жизни. Потому что очень часто есть такой момент, когда люди приходят, да, что-то там жили-жили по определенному образу жизни, случились какие-то там у них сложности, они начинают просить, молиться, да, там Богу там как-то изменяет свою жизнь, а потом, когда все налаживается, они возвращаются к той прежней жизни. То есть, а та прежняя жизнь, она привела как раз к такому результату, а люди этого не понимают, что как раз здесь нужно и изменить вот такой вот подход.
Угу.
Спасибо, Кир, за эту вот такую очень интересную мысль, где мы сегодня говорим о чуде, да, вот такое для наших радиослушателей, как чудо, как некий момент тоже и ответственности нашей пред Богом, что Бог нам дает эту возможность, да, начать новый этап нашей жизни. То есть мы его должны начать, потому что Он верит и надеется, что мы действительно будем жить по-другому.
Господь Бог многих мучеников хранил чудесным образом. Когда их вергали в разожженную до красна печь, они там не сгорали, пламя вдруг расступалось и не касалось их. Бывало и так, что пламя вырывалось могучей струей и обжигало палачей. Когда отдавали святых мучеников на растерзание зверям, диким и голодным, звери не трогали их, ложились у ног их и лизали их. Эти дивные чудеса, я рассказал лишь о немногих, обращали десятки и сотни язычников, зрителей чудес, к вере во Христа. Сами мучители, правители римские, иногда опускали руки, объявляли себя христианами и становились тоже мучениками. Так велико, так огромно действие чудес. Отец Анатолий, я от многих людей православных сейчас слышу, что вот это описание мучений первых христиан, оно, ну, какое-то такое вот прям совсем сверхъестественное, что у новомучеников-исповедников российских, например, в 20 веке таких чудес уже не было. То есть пламя не расступалось, обжигало в полную меру, никаких вот таких сверхзаконов, каких-то вот таких вот чудесных не происходило. Законы физики соблюдались по полной программе при казнях и пытках. Вот почему так, отец Анатолий? Первохристианские жития, они, конечно, кардинально отличаются от житий все-таки новомучеников-исповедников российских.
Когда мы читаем Евангелие, некоторые чудеса нам тоже кажутся необыкновенными.
Необыкновенными.
Чудеса, которые творили апостолы. Да, помнишь, апостол Иоанн дает зрение слепорожденному у храма Иерусалимского. И эти же чудеса, они тоже были необыкновенными в те времена, потому что мученики, они действительно были очень открыты, и их образ жизни... Он был совершенно другим, не таким, как был в 20 веке. В книге «Деяний» мы находим очень такие интересные обычаи первых христиан. Они жили обособленно, и все, что они имели, они, наоборот, скажем так, продавали и отдавали на общину, отдавали все деньги. Соответственно, я думаю, что жизнь, которая была там, вот это доверие, открытость Богу, был совершенно другой уровень. У преподобного Паисия Святогорца есть такой очень интересный момент, где он описывает, что он застал еще таких старцев, которые творили такие чудеса на горе Афон, которые уже и он, как современник, он уже не мог делать.
Да, кстати, удивительный.
То есть, казалось бы, всего
пример.
Лишь 100 лет
точно, да.
Прошло. Но он говорит, он еще застал тех старцев, которые совершенно их мера доверие Богу было совершенно другой. Соответственно, да, мы можем сравнивать, что что-то было другим, не похожим.
Но мы не можем сказать, что у новомучеников-исповедников не было меры доверия Богу. Нужной.
Но мы можем сказать, что, может быть, некоторые свидетельства чудесные, они были умолчены сознательно. Да, вот как, допустим...
Точно, да, может быть и так.
В советское время никто не говорил, что тело преподобного Александра Свирского, да, температура 36,6, да, Иов Почаевский тоже, вот у него температура 36,6 тела. Вот многие факты исторические, они, вернее, факты, они просто сознательно замалчивали, да, как и нетление мощей, да, просто их... Старались просто изъять, а те, которые там по тем или иным причинам какими-то частями сохранились неполноценно, они, о, вот видите, никаких мощей тут не существует. Соответственно, для чего? Для того, чтобы делалась такая сознательная подборка каких-то таких вот фактов, чтобы опорочить церковь и опорочить веру. И помнишь, книга тоже там про старец Арсений, да, вот такая... Там тоже, вот видишь, рассказывается о том,
учитель,
что его...
Учитель старца Паисия, да, о нем речь? Или, нет, а нет, отец
книга,
Арсений.
Отец Арсений, книга.
Издание Свято-Тихоновского университета.
Да, и там тоже есть описание, да. Где его закрыли на ночь в какой-то там...
Карцере.
Карцере, и уже утром пришли и хотели, думали, что он уже замерз. И здесь, видишь, такие чудеса реальные. Я думаю, что по тем временам для... Самих язычников это было некое в Римской империи. Они же были такими, очень такими прагматистами, юридическими, и они все конспектировали. И они все как есть, так и есть. А все-таки советский период, там все-таки была идеология. И многие вещи, скорее всего, могли сознательно умалчиваться, как чудеса.
Интересная, кстати, мысль, да.
То есть я думаю, что здесь идеологический момент, который мог просто сознательно замалчиваться, а не то, что там, скажем, не творились какие-то чудеса. Потому что я думаю, что те люди, которые были свидетелями, они в устной форме своим, они передавали. И опять же, когда возвращаемся к книге, отец Арсений как некий пример 20 века. О том, что потом к нему люди приходили, как и блаженная Матрона, да? То есть люди знали, те, кто знали, из уст в уста передавали. Отец Матфей Мармыль, вот недавно был день его кончины, я помню, когда он регент Троицы Сергиевой Лавры в студенческие годы, он рассказывал очень интересный момент, я помню, на лекции. Как-то мы тоже зашли как раз этот вопрос, обсуждали, и о чудесах. И он говорит, что был такой интересный момент, что в 70-е годы одна женщина приезжала в Троицу Сергиеву Лавру, ну и так, скажем, какие-то свечечки пойдет поставить, ну ничего необычного. И как-то вот разговорились там они с отцом Матфеем. И он ее спрашивает, а кем вы работаете? Ну она как-то так сначала уклончиво, потом ответила, что она уборщица в Кремле. И Леонид Ильич лично ей давал деньги периодически, когда знал, что она, Брежнев, что она едет в Лавру, чтобы она за него поставила свечки. То есть, понимаешь, ну, да. Вот такие вот интересные моменты, понимаешь, они передавались из уст в уста. И никто о них, ну, как бы, вот так вот в книгах, естественно, что была идеология, да, партия одна, линия одна, да, вот там как бы на тот момент. Но вот такие вот были интересные моменты, вот эти с Матфином, я помню, рассказывал. Поэтому я думаю, что чудеса, они действительно были в 20 веке. Просто их, они не описаны.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. Сегодня мы вместе со священником Анатолием Гловацким читаем проповедь святителя Луки Воина Синецкого, которая называется «О чудесах». Сказал эту проповедь святитель Лука 3 августа 1952 года. Она в доступе, издана в разных книгах, в разных изданиях, публикуется. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. Дорогие наши слушатели, меня зовут Кира Вавреньева. И сегодня у нас в студии священник Анатолий Гловацкий. Мы читаем проповедь святителя Луки о чудесах. Проповедь сказана 3 августа 1952 года, опубликована в разных изданиях, в разных книгах, представлена в открытом доступе в интернете. Поэтому мы сегодня читаем ее, обсуждаем, комментируем, да, и продолжаем читать.
А люди неверующие, люди даже по-своему верующие, протестанты и сектанты, не верят чудесам, стараются изо всех сил объяснить чудеса естественными силами природы. Но эти их объяснения так безобразно натянуты, фальшивы, так никуда не годны, что опровергнуть чудеса не могут. Неверующие ученые оспаривают чудеса на том основании, что в мире действуют определенные законы, физические законы, и эти законы не могут быть изменены и нарушены. А чудеса — это нарушение, изменение законов. Следовательно, чудес быть не может.
Ну, кому как не святитель Луке, человеку, который является обладателем сталинской премии за какие-то новшества в области гнойной хирургии, за расширение изобретения коронарной анестезии, не знать, что наука и религия, ну, в принципе, не противоречат друг другу, и, конечно, чудеса – это тоже часть нашей жизни естественной.
Что скажем этим мудрецам мира сего? Чем можем обосновать нашу полную, безусловную веру в чудеса? Чудеса не только Христа, но и чудеса великих святых. Да, конечно, в мире действуют определенные физические законы. Это и мы хорошо знаем. Но скажите, разве существует только мир физический, мир материальный? Разве не существует огромный, гораздо больший мир духовный, населенный бесплотными духами? Так что же, разве в этом духовном мире не действуют определенные законы? Если законы необходимы в мире физическом, неужели не необходимы ли в мире духовном? Конечно, несомненно, в мире духовном должны быть свои законы. Законы совсем не такие, как законы нашего тленного временного мира. Законы вечные, законы высшего порядка. И в этом мире, конечно, существуют силы духовные, совершенно неведомые нам. И эти законы проявлялись не раз перед глазами человечества, когда творил Господь Иисус Христос свои чудеса, когда творили чудеса Его великие святые.
Да, да, конечно, святитель Лука, великий мастер слова, слова публичного, как он филигранно переходит от чудес евангельских, как он переходит уже к людям, которые пытаются доказать, что чудес вообще нет, к атеистическому мировоззрению, к законам физики. То есть он как врач, как научный человек не может не затрагивать и светский взгляд на чудеса. И здесь, конечно, он его опровергает совершенно блестяще, этот светский взгляд и его несостоятельность.
Владыка, да, конечно, для его времен некий интерес, да, такой вот был к физическим законам. То
конечно,
время,
в атеистическое
оно,
время.
В атеистическое
бы.
Время, да, угу. Тем более такой технический прогресс, где люди действительно в те времена верили в том, что они реки смогут направить вспять. Он говорит о том, что есть, помимо физических, да, законов, есть духовные законы. И жизнь человека, да, она не определяется только какими-то материальными событиями, которые происходят в его жизни. И те, кто пытались не признавать, да, наверное, на тот момент в плане и даже медицины диагностировать те или иные опухоли, ну, наверное, было сложно. А уже в современной медицине, да, вот прошло там 50 с лишним лет, и уже совершенно по-другому люди, они по-другому относятся к тому, что, да, допустим, там была у кого-то опухоль, а потом приходит еще раз на УЗИ, да, еще какую-то диагностику.
Очень много случаев.
А ее уже нет. Да, может быть, на тот момент не было, конечно, вот таких более ярких, да, возможностей технических для того, чтобы вот взять и это противопоставить. И Владыка как раз и говорит уже как специалист в своей области о том, что помимо материального мира есть еще и мир духовный, где и те же события, то, о чем мы уже говорили, то, что происходит, как у блаженного Феодорита, есть такая очень интересная мысль, болезни — это слуги Божьи, о том, что даже те же болезни, которые в жизни человека происходят, сначала они появляются, потом они исчезают. Для чего? Для того, чтобы направить человека, мысль человека в нужном направлении. И Владыка здесь очень хорошо, очень интересно подмечает вот эту духовную связь того, что происходит в жизни материальном, это некий результат жизни духовной, внутреннего мира человека.
Да, да, отец Анатолий, это правда очень глубокая мысль. Вот за что мне это, за что мне это? Любим мы повторять иногда, да, когда что-то приходит в нашу жизнь, какая-то трудность, скорбь, или физическое испытание.
А здесь Бог, он, знаешь как, очень интересно, он считает человека способным, что он должен это понять, для чего в его жизни это происходит. Это можно сравнить с домашним заданием, когда учитель дает, да, задание, а кому-то дает задание со звездочкой. Он говорит, что «а ты можешь». Ученик, да, там начинает ножками топать, ручками хлопать, а почему никому не задали, только мне задали, да, вот такое со звездочкой. Он говорит, а я знаю, что ты можешь. И здесь, наверное, тоже такой момент, да, когда в нашей жизни происходят какие-то события, естественно, человеку кажется, что он, ну, не разберется, он не поймет, а почему именно с ним, а почему для него именно такое, да, вот задание, почему у всех же там вроде бы хорошо все, такое легкое задание сейчас у него там раз-два и сделают. А Бог, он считает, что как хороший учитель для твоего роста, если ты выполнишь это задание, потому что каждый из нас, он что, он уникален, он не похож на других. И Бог для роста человека дает какое-то особое задание, считая то, что он сможет понять. То есть он способен, а человек сам свою планку духовную, он сам себе занижает, не хочет от себя требовать. То есть и не согласен, да, вот с этим. Соответственно, здесь очень важен такой момент, который мы тоже должны понять. Не спрашивать, да, вот там, Бога, а почему? А вот у всех же там вроде нормально, у всех же хорошо, тоже хочу, как все, чтобы жить без проблем, без каких-то там среднестатистических. А замысел Божий, он совершенно другой о каждом из нас. И, соответственно, он говорит, что мы-то потеряли вот эту цель своего движения, а он нас туда направляет и использует разные способы для того, чтобы до нас достучаться.
Скажите, продолжает святитель Лука, когда преобразился Он, Господь, на горе Фаворской, разве не осиял Его тогда свет, никому неведомый на земле? Все тело Его, одежда Его блистали тогда светом неизреченным, никогда прежде не блиставшим на земле. А когда святой пророк Илия вступил в спор со жрецами Ваала о том, что Бог истинен, вызвал их на соревнования, предложил им построить жертвенник, заклать тельца и молиться своему Ваалу, чтобы не спал огонь с неба и пожег их жертву, а сам тоже соорудил жертвенник из больших камней, приготовил дрова, возложил на них тельца и велел полить 12 ведрами воды жертву и камни жертвенника, так что наполнился он водой, тогда, после бесплодной молитвы жрецов Ваала, возвал Илия к своему Богу, и, не спавший с неба огонь, пожег его жертву. Огонь этот сжег не только жертву и дрова, он сжег и все камни жертвенника, он уничтожил воду во рве. Разве какой-нибудь земной огонь может сжечь камни? Нет, никогда. Это был особый огонь, огонь небесный, огонь совсем особой силы и особого действия. Да, это очень мощный пример святитель Лука приводит нам из Ветхого Завета. И действительно, не впервые в Ветхом Завете происходит некое соревнование, простите за такое кондовое слово, между язычниками и служителями живого Бога в пользу, конечно же, чудес Божьих. И мы видим это во время казни египетских, мы видим это во время вывода евреев из Египта, когда так или иначе жрецы постоянно посрамлялись, и языческие какие-то служители постоянно посрамлялись, и их волхвование, конечно, не вставали ни в какое сравнение по сравнению действительно с чудесами живого Бога, и это очень страшно, и страшно даже это читать сейчас было, потому что действительно шутки плохи
с такими чудесами. А с другой стороны, а для чего Господь творит эти чудеса? Это чудо вот с Ильей.
Ну, конечно же, для того, чтобы явить славу Божию, чтобы народ видел, что ну, мы тут не про фокусы собрались. И это очень серьезно.
Отступил от служения истинному Богу. То есть миссией пророка Ильи было вернуть людей к живому, к истинному Богу, а не увлекаться лжеучениями. То есть здесь, соответственно, Илья, он почему так поступает? Он показывает силу и славу Божью. То есть говорит, от кого вы отступили? Ребята, очнитесь. То есть суть вот этого всего чуда, да, его такого вот как бы служения, она именно в этом заключалась. То есть показать, да, вот он, живой Бог, он открыт к диалогу, открыт к взаимодействию. А человек очень часто, да, для себя считает, что, ну, надо формально выполнить. Мы как-то говорили, еще раз повторюсь, да, на одной из передач, в книге «Бытия», 4 глава, где говорится о жертвоприношениях Каина и Авеля. В русском тексте немножко вот этот момент, он как-то немножко затерялся. Если мы откроем церковнославянский текст Библии, буквально 4 глава, да, 4 страница Библии, то там она с чего начинается? О том, что Каин принес Богу, сделал жертвоприношение, да, а Авель принес дар.
И дар Авеля был угоден Богу.
То есть почему это важно? Что сделал Каин? Он для галочки сделал то, что было положено. А Авель не учитывал, да, то есть не говорил внутренне о том, что вот нужно столько-то там принести, нужно это сделать, и все. То есть как бы, Господи, ты этого требуешь, на, я сделаю то, что ты требуешь. Он был открыт, и он сделал, Господи, да у меня столько всего, ты мне столько всего послал, на, я даже не считаю, это та мера или не та мера. Даже больше меры он принес. То есть он дар. И в литургии Василия Великого во время как раз евхаристического канона этот момент, он подчеркивается о том, что Авель принес дар. И мы призываемся тоже делать вот эти, совершать вот эти дары Богу, а не совершать жертвоприношение, да, какое-то для галочки. То есть наша молитва, наше служение, то, что мы делаем, для галочки или это дар? То есть в каком ты состоянии находишься? Очень глубокая мысль. И пророк Божий Илия, он как раз То же самое. Он совершает вот этот дар для чего? Для того, чтобы показать вот эту высоту. То есть, ребят, вы спустились, да, к жертвоприношениям, вот к такому, к формальному служению Богу, а нужно вернуться действительно к живому общению с живым Богом.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера», и мы сегодня вместе со священником Анатолием Гловацким читаем проповедь святителя Луки Воина Сенецкого от 3 августа 1952 года о чудесах. И продолжаем читать, обсуждать понятие чуда в нашей жизни. Вспомните, что когда кровоточивая женщина в толпе народа прикоснулась к одежде Христовой, веруя, что получит исцеление, Христос остановился и спросил, кто прикоснулся ко мне. Этот вопрос удивил учеников, ибо народ со всех сторон теснил его. Он сказал, прикоснулся кто-то ко мне, ибо я чувствовал силу, исшедшую от меня. Какую это силу, если не высшую, духовного порядка, неведомую людям, почувствовал Иисус. Итак, в чудесах Ильи, в чудесах самого Иисуса, а также и в чудесах многих других действовали силы духовные, высшие силы, которые неведомы в мире материальном, силы особые, силы божественные. Что же тогда удивительного в том, что совершаются чудеса, спрашивает нас святитель. Отец Анатолий, действительно, ничего удивительного нет, мы живем в чуде, живем в эпоху пасхальную, в эпоху новозаветную, и каждый человек, который... Но маломальски пытается приблизиться к Богу, уже видит чудеса в своей жизни, непрекращающиеся. Это некая реальность, в которой мы живем.
Рискну предположить о том, что во времена святителя Луки как раз было такое искушение, что наука объяснит все с точки зрения научной. И он как раз и говорит о том, что обратите внимание, да, о том, что есть духовный мир, где научные объяснения, они не нужны. Не нужно пытаться что-то придумать, да, что либо чуда нет, либо это просто научное, физическое то или иное какое-то явление. Вот так вот произошло, потому что здесь вот физика действует именно так, да, или физиология, вот она вот таким вот образом отработала. Он говорит, что эти чудеса, они были, они есть, и они будут, и ничего здесь не нужно придумывать. Я думаю, что его внутренний, да, вот такой порыв, наверное, был настолько прост и искренен, что вот этот пример, который он сегодня приводит про женщину, почему вот момент вот этот он очень удивительный, потому что он почувствовал не только ту силу, которая от него отошла, как он говорит, а он почувствовал то, с какой верой эта женщина к нему прикоснулась, да, после чего он говорит, «Дочь, вера твоя спасла тебя, иди в мире». Да, вот это евангельское повествование заканчивается такими вот словами замечательными. То есть здесь вот эта открытость, то есть она 12 лет мучилась, страдала, и никто не мог помочь. И она уже в таком, такое какое-то пограничное у нее было состояние такого и отчаяния. То есть кроме, если уже и этот человек не поможет, то есть ей уже никто в этой жизни там не сможет помочь. И вот, вот это ее состояние...
Края.
Такое, края, да, такого какого-то... И отчаяние, и вера, и доверие вот такого ее было, что Господь действительно почувствовал, насколько она нуждалась. Наверное, на тот момент из того количества людей, да, вот, которые его окружало, вот его никто так не воспринимал, да, никто так в нем не нуждался, как эта женщина. И вот он это подчеркнул, да, почему евангелист, казалось бы, ну, женщина исцелил, да, ну, как бы, чего особенного. То есть вот эта сила, да, с которой... Да, происходит вот это чудо исцеления, то есть вот эта жажда внутренняя, изменения своей жизни. Поэтому я думаю, что для владыки как раз он подбирает этот пример и говорит, что жизнь, она настолько духовная, наполнена, что ей она не нуждается в научных каких-то законах и обоснованиях. То, что люди иногда, я думаю, в те времена пытались как-то логически или с точки зрения каких-то физических научных открытий или законов что-то объяснить. Что удивительного, дальше говорит святитель, что Господь ходил по водам озера Генисарецкого, что преподобная Мария Египетская перешла Иордан, что удивительного, что наш Серафим Саровский «Как видели многие, шел по воздуху, не касаясь земли». Что удивительного, что сила духовная, огромная, могучая сила могла превысить силу тяжести тела, и тело стало настолько легким, что могло идти по водам. Да не сомневается никто, что чудеса Христовы и чудеса святых были подлинными, истинными чудесами. Да не смущается никто из вас насмешками неверующих над чудесами.
Да, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, говорит нам апостол. Наверное, это основание всего. Сама Пасха Христова — главное, первое чудо, которое у нас есть в новозаветной эпохе. И поэтому что удивляться всему остальному? Что удивляться чудесам первых христиан? Что удивляться чудесам евангельским, апостольским, чудесам святых, которые в эту минуту даже происходят, пока мы сейчас с вами разговариваем? Кто-то наверняка исцелился или услышал ответ на свои молитвы, или избежал чудом каких-то тяжелых искушений. Поэтому... надо, конечно, благодарить Бога за чудеса, не обесценивать их, как говорит владыка Антоний Суровский, не объяснять чудеса или свои благодатные состояния, или какой-то глубокий духовный опыт, который ты пережил, ну, какими-то физиологическими совпадениями, хорошим настроением, гормонами, ну, там какой-то просто вот элементарной физикой, законами физики. Нет, нет, есть вещи, которые не поддаются физическим законам, это вещи духовного мира, и это уже совсем другой порядок вещей.
И актуальность этой проповеди, да, которая подчеркивает историческое время, где святитель говорит о том, что «да не смущается наше сердце над смешками неверующих в чудеса». Как они были тогда, эти люди, так и сейчас они тоже есть, эти люди. И они тоже, бывает, тоже смеются и недооценивают то, что происходит в жизни каждого человека. И я думаю, что здесь каждый из нас — это внутренний мир, духовный каждого человека, где Господь отвечает каждому человеку. Да? То есть это некий диалог конкретный между человеком и Богом. Человек как-то спрашивает, просит, обращается, он как-то открыт, да, его сердце открыто для Бога. И Господь ему уникальным своим образом отвечает на его запрос, на его какую-то просьбу. И здесь действительно, здесь и не может быть места никаким насмешкам тех людей, которые не понимают. Потому что есть действительно те люди, которые не смогут проникнуться и понять. Поэтому здесь это дается индивидуально и для каждого человека.
Ну и, конечно, циничное отношение какое-то такое по отношению к чудесам совершенно недопустимо.
Ну, есть и люди, которые, ну, как-то этого не созрели еще духовно и этого не понимают. Поэтому и здесь, конечно же, делиться чудесами мы, наверное, не должны со всеми и каждому рассказывать об этом. А это некий наш внутренний мир, где действительно может быть важно еще и это сохранить внутри себя, вот это изменение, вот эту точку преображения, изменения, которое действительно Господь, произошла встреча между Богом и человеком.
Верьте в чудеса, которые сотворил Господь Иисус Христос. Верьте в чудеса Его апостолов и святых. Верьте и в то, что чудеса совершаются и до ныне, как многие христиане знают это по собственному опыту. Верьте в то, что в жизни всех, исполняющих заповеди Христовы, несомненно совершается явное общение их с Богом. И эта вера ваша в чудеса да укрепит вашу веру в Бога с такой же силой, как укрепила она древних зрителей чудес Христовых. Но здесь мне думается, что главная мысль, конечно, что главное чудо в нашей жизни — это общение наше с Богом явное. Вот, наверное, вот к этому чуду мы должны стремиться, его искать и жаждать, потому что это центр нашей христианской жизни.
И опять же, наша жизнь духовная, когда мы встретились с Богом, то есть она развивается. Апостол да. Павел нам говорит, что она всегда находится в движении. Если мы не идем вверх к Богу, то мы можем скатываться вниз. Поэтому мы должны сохранять бдительность в духовной жизни, должны помнить о том, что Бог ждет от нас динамики, развития в духовной жизни. И эта динамика заключается не в том, что чем выше мы будем становиться искуснее в духовной жизни, Бог за нас будет больше делать, а это наоборот как раз. Чем искуснее мы становимся в духовной жизни, то есть тем больше развивается в нас способность брать ответственность за нашу духовную жизнь.
Да, да, это интересная мысль. И чудеса, конечно, прекрасны, но возвращаемся к началу нашего разговора. Без чудес христианская жизнь, ну, невозможна. Она уже как-то и сложно представить ее без чудес. Но наши собственные усилия и наша собственная ответственность. Правильно, отче?
Да. И мы должны помнить, что чудеса — это некая весточка от Бога, что мы стоим в нужном правильном направлении, но идти должны мы. А не Бог за нас там возьмет, понесет или как-то нас перенесет куда-то. А каждый из нас должен пройти определенный путь, какие-то сделать шаги, чтобы Господь действительно увидел, что мы это ценим, осознаем и готовы, наверное, идти по пути духовного нашего развития. Как Иоанну Милостивому было видение, да, рай, он говорит о том, что хотел бы увидеть Богородицу, ангел ему говорит о том, что она ходит по земле помогать людям, он говорит, хотел бы увидеть Иоанна Златоуста, он говорит, он находится в такой высоте, куда мы с тобой не можем подняться. Поэтому через чудеса какие-то, да, Господь нас укрепляет, подсказывает, что мы находимся на верном, идем в верном направлении, но каждый из нас должен подниматься по этой лесенке духовной жизни.
Ну и еще момент, хотела бы вернуться к вашей мысли, отец Анатолий, которую вы высказали в середине нашего разговора, в конце первой части, что чудеса даются либо для подкрепления человека, подкрепления его сил, либо от маловерия.
Показать, что действительно, да, что его тормозит, да, недоверие.
Недостаточно, да. Вере укреплен пока.
То есть здесь это тоже чудо, потому что Господь он нам открывает, подсказывает, какие-то внутренние наши состояния, где проявляется вот этот аспект, который мешает нашему развитию духовной жизни.
Спасибо огромное за этот разговор, дорогие наши слушатели. Это была программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». И мы вместе со священником Анатолием Гловацким читали проповедь святителя Луки Воина Ясинецкого. Называется «Проповедь о чудесах». Сказана она 3 августа 1952 года, опубликована в разных изданиях, в интернете находится в открытом доступе. Пожалуйста, читайте проповеди святителя Луки, читайте святых отцов вместе с нами, без нас, изучайте, читайте, любите святоотеческие послания. Всего вам доброго и до свидания.
Почитаем святых отцов.